Императрица Елисавета, рассмотря, что он писал справедливо, подлинного доклада, когда ей поднесли его, утвердить не изволила. Единственно, послушав его, Арсениева письма, и сказала, что не подпишет. «Как где после смерти моей хотите?» Второе. По доношению его и последствию докладывала, как он Арсений думает из синода экстрактом и на словах ее величеству. А если подлинное доношение ее величества изволило читать, то, конечно, он так наказан не был бы. Третье. Он, Арсений, и ныне утверждает, что деревень от церквей для прописанных резонов в посланном от него в синод доношении отбирать не надлежало. Состоялось решение лишить Арсения монашеского чина и по растряжении переименовать Андреем в Ролем и послать к неисходному содержанию в Ревель.
Так кончилась борьба за вопрос, поднятый в русской жизни еще в XV веке. Борьба, как и следовало ожидать по важности вопроса, была сильная, ожесточенная изначала. Но вначале восторжествовало мнение, что за монастырями должны быть удержаны населенные земли. В эпоху преобразования, в ту эпоху, когда русский человек во имя разума считал себя вправе допросить всякое освященное древностью явление о праве и пользе его существования, в эпоху преобразования вопрос о церковных имуществах должен был подняться с новою силою. Но меры преобразователя, принятые относительно этих имуществ, были временные, отмененные им, как только он покончил с главным вопросом о форме церковного управления. С одной стороны, преобразователь при своих последних распоряжениях относительно церковных имуществ имел в виду новые обязанности черного духовенства, новый строй его жизни. С другой, он так верил в силу нового коллегиального управления, что не считал возможным повторение старых злоупотреблений. В начале второй половины века снова поднимает вопрос дочь преобразователя, которую нельзя было заподозрить в недостатке благочестия или в философском уме, которым так любовалась в себе Екатерина. И это обстоятельство уже показывало, что вопрос не может быть решен так, как был решен в XV веке, и Арсений Ростовский пал, защищая в XVIII веке мнение Иосифа Волоцкого. Но как бы историк ни отнесся к этому мнению, нельзя не признать за Арсения мужество в отстаивании своего мнения до конца. Он просил снисхождения, просил, чтобы мнение его было прочтено внимательно, в целости, надеясь, что убедятся его резонами, но не жертвовал своим убеждением для получения прощения, освобождения от наказания. Он закончил свою просьбу словами: «Я и теперь утверждаю, что деревень от церквей отбирать не надлежало». Екатерина исполнила свое намерение. В мае 1763 года отправилась в Ростов. Погода была неблагоприятная. Ветры, холод и непрестанные дожди с происходящей от того грязью отнимают у нас удовольствие, которое могли мы при хорошем времени в пути иметь, писала императрица Панину из Переяславля. Из того же города она писала генерал-прокурору Глебову: «Я получила все ваши посылки и надеюсь последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастье и скука в Переяславле равны. Дом, в котором живу, очень велик и хорош, и наполнен тараканами». Из Ростова Екатерина писала Панину: «Завтра будет перенесение мощей святого Димитрия. Вчерашний день еще чудеса были. Женщина одна исцелилась, а преосвященный Сеченой хочет запечатывать раку, дабы мощей не украли. Однако я просила, дабы подлый народ не подумал, что мощи от меня скрылись, оставить их еще несколько время снаружи». Из письма Глебову мы видим, что Екатерина во время путешествия занималась делами. В Ростове она получила очень неприятные вести о ссоре между людьми,
которые наиболее участвовали в событии 28 июня. Ссора произошла вследствие сильного возвышения, фаворитства Григория Орлова, брат которого Алексей своим обращением всего более возбуждал негодование людей, считавших свои заслуги 28 июня не менее важными. Один из них, Лосунский, говорил другому хитрово: «Орловы раздражили нас своей гордостью и своим поступком. Мы было чаяли, что наша общая служба государа не утвердит нашу дружбу, а ныне видим, что они разврат». Для объяснения отношений любопытна записка Екатерины Елагину от 25 февраля 1763 года. «Ты имеешь сказать камергерам Ласурскому и Рославлевым, что понеже они мне помогли взойти на престол для поправления непорядков в отечестве своем. Я надеюсь, что они без прискорбия примут мой ответ, и что действительная невозможность ныне раздавать деньги, тому ты сам свидетель очевидный». Но эти господа могли считать себя вправе принимать отказ в своих просьбах с прискорбием, думая или говоря, что Орловым нет отказа. 24 мая из Ростова Екатерина отправила письмо к сенатору Василию Ивановичу Суворову. «По получении сего призовите к себе камер-юнкера князя Ивана Несвижского и прикажите ему письменно вам подать или при вас написать все то, что он от камер-юнкера Федора Хитрова слышал. И по важности его показания пошлите за Хитровым. А если придется арестовать его Хитрова, тогда для дальнейшего произвождения онного дела призовите себе в помощь князя Михаила Волконского и князя Петра Петровича Черкасского и рапортуйте ко мне, как часто возможно. Я при сём рекомендую вам поступать весьма осторожно, не тревожа ни город и сколь можно никого. Однако ж таким образом, чтобы досконально узнать самую истину, и весьма различаете слова с предприятием. Впрочем, по полкам имеете уши и глаза». Заявление князя Несвижского состояло в следующем. Возвратясь из деревни, он встретился с Хитрово, который спросил его, что нового. «Какие у меня новости, когда я был в деревне?» — отвечал Несвижский. «А у нас много новостей, только дурных», — сказал Хитрово. «Первая новость. Государыня поехала в Воскресенский монастырь для того, чтобы старый черт Бестужев удобнее мог в ее отсутствие производить начатое дело. Он написал прошение государыне, чтобы вышла замуж за Григория Орлова, и к этому прошению духовенство и несколько сенаторов подписались». А как дошло до Панина и Разумовского, то Панин спросил государыню, с ее ли позволения это делается, и получил в ответ, что нет. Однако Панин мог приметить из лица и поступков ее, что все происходило по ее повелению, и согласился с гетманом и Захаром Чернышовым уничтожить дело. Для этого они пригласили к себе Репнина, Рославлевых, Лосунского, Пасека, Теплова, Борятинских, Каревых, Хованских Петра и Сергея, Петра Праксина, Николая Ржевского, и рассуждали, что дело нехорошее, отечеству вредное. Всякий патриот должен вступиться, искоренить. «Этого ничего не было бы», — продолжал Хитрово, «потому что Григорий Орлов глуп. Но больше все делает брат его Алексей. Он великий плут и всему делу причиной». «Правда ли это?» — спросил Несвижский. «Я хочу у Орловых это высмотреть». «Это очень и для нас полезно», — сказал Хитрово. «Езди почаще к Орловым и присматривай. А мы на собрании своем положили просить государыню, что если намерена выйти замуж, то у Иванушки есть два брата. А если не согласиться за них, то, схватя Орловых, всех отлучить. В то время уже можно отвлечь ее от этого дела. Она сама нам будет благодарна, что мы нарушителя покоя от нее оторвем. Когда я был на карауле при покойном бывшем государе, то случилось мне говорить о порядке восшествия на престол государыни с Алексеем Орловым. Орлов сказывал, что Панин сделал было подписку с тем, чтобы быть государыне-правительницей, и она на то согласилась. А когда пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку капитанам Рославлеву и Ласунскому, то они ей объявили, что на то не согласны, а поздравляют ее самодержавную императрицу и велели солдатам кричать «Ура!». «Если можно», — продолжал Хитрово, — «то и скорее при первом удобном случае Орловых погубить. Меня в этот заговор привела княгиня Дашкова. Глебов также нашей партии денег будет давать, сколько надобно». Хитрово на допросе 27 мая показал. Недели две тому назад зять его, двоюродный Василий Брылкин, говорил ему. Слышал он от своего родного брата Ивана Брылкина, что приезжал к нему Бестужев с подпиской, чтоб просить государыню идти замуж, выбрав из своих подданных кого ей угодно, потому что государь-цесаревич слаб и в оспе еще не лежал. Духовенство и несколько сенаторов подписались. Николай Рославлев говорил ему. Слышал он о подписке, и как скоро дошло до Панина, Гетмана и Чернышова, то они сказали, что не подпишут, и Панин государыне доложил. С ее ли позволения такая подписка у Бестужева? Государыня сказала, что она про то не знает, на что Панин представил. Если Бестужев тому причиною, так надобно его предать суду. И на то государыня промолчала, и тем та подписка уничтожена. Услыхав об этом от Рославлева, он, Хитрово, поехал к княгине Дашковой спросить, правда ли это. Дашкова рассказала ему все так, как говорил Рославлев, и удивлялась немало такому дурному предприятию. Екатерина была недовольна этими показаниями и, между прочим, писала Суворову. «Нельзя, чтобы он, Хитрово, ни к чему-нибудь вздумал, будто я обещала Панину быть правительницей. Нельзя статься, чтобы он ложь такую от Алексея Григорьевича Орлова, как он сказывает, слышал. Прикажите осведомиться. Арестование Хитрова тревожит ли любопытных или еще не ведают в городе?» Результаты допросов находятся в следующей записке Екатерины Суворову. Хитров двух человек уговаривал, чтобы они в его партию пошли, которая, по его рассказу, намерена была, если я соглашусь на известный проект Алексея Петровича, собравшись, прийти ко мне и представить мне худобу оного дела. И если я не соглашусь на их мнение, тогда убить графов Орловых, всех четырех. Всем Хитров облечен, и по многом запирательстве, наконец, сам мне признался и просил о том прощения, признавая себя и сообщников в том виновными. А хотя он тем двум, которых он приглашал, и называл многих персон, Никиту Панина, Алексея Глебова, Григория Теплова, двух Рославлевых, двух Борятинских, двух Каревых, двух Хованских, Пасека, княгиню Дашкову, но он в тех двух персон на него показательстве отпирается, а мне признался, что он только с двумя Рославлевыми, да с Ласунским согласие имел. И Николай Рославлев сказал ему, что все онные персоны в том согласны, но он сам, как дело уже утихло, думает, чтобы ныне отложить их предприятие. Но верить не можно, что, знав, что то их предприятие мне будет в огорчении, и как они сами положили против моей воли, чтобы у них не были взяты меры спастись от моего гнева, и посему, кажется, отдалить или арестовать надобно двух Рославлевых до Ласунского. Когда же Хитрова арестовали, то Пасек и Борятинский приехали к Орловым и сказали, что будто говорят по городу, что Орловых убить хотят, а меня свергнуть. А когда я об том их спрашивала, от кого они такие речи слышали, тогда сказали от сержанта, а тот от гренадера, и сей от незнакомого дворника, и сего видно, что они дело субционировали, подозревали, или лучше сказать, знали. Так как дело уже утихло, то предприятие не имело смысла, и все ограничивалось отголосками старых речей. Поднимать дело о несостоявшемся замысле против Орловых было неудобно, потому что его надобно было поднять в связи с другим делом. Оставалось подозрение насчет того, как хотели соумышленники спастись от гнева императрицы, замышляя действовать против ее воли. И только вследствие этого подозрения считалось нужным, кроме Хитрово, удалить Рославлевых и Лосунского. Хитрово один был сослан в свое имение Орловского уезда. Лосунский уволен в отставку генерал-поручиком в 1764 году, а Рославлев Александр тем же чином в 1765. Но чем тайнее велось дело, чем менее оно имело явных и ясных результатов, тем более толковали о нем. И в начале июня по московским улицам с барабанным боем читали манифест «О молчанье». В манифесте говорилось: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподанных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких придерзких и непристойных разглашений, но противу всякого чаяния, крайнему нашему прискорбию и неудовольствию слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных. Если сие наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы всяк из таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов». О старании Екатерины предупреждать народные толки видно из следующего. Архиепископ Амвросий писал Бестужеву 12 марта. «Объявил нам синодальный, господин обер-прокурор, высочайшее повеление, чтобы мы по бывшем императоре Петре III панихиды и публичные поминовения отправляли, что при днем рождения его в Архангельском соборе и исполнено. Не соблаговолите ли о сем паки доложить, ибо ежели нам отправлять панихиды, то в народе об нем инако, нежели в манифестах изображено, могут толковать. Да и церковь святая от раскольников не без поношения останется». Бестужев доложил, и Екатерина написала на докладе: «И об злодей Бог приказал молиться, наипаче о заблужденной душе, а о непоминовении в народе толки были б, что он жив». Но толки послышались. Молдавского гусарского полка прапорщик Войнович показал, что 7 сентября, в бытность его в крепости Святой Елисаветы, зашел он в квартиру подполковника Ездемировича, который говорил: «Был у меня вчера Мельгунова камердинер Иванушка и сказывал, у Мельгунова в гостях был майор гвардии Рославлев, и с Мельгуновым говорил, что бывший император жив и послан в Шлюшин, Шлюссельбург, и для того его послали, что Орлов хочет с государынею венчаться». Екатерина окончила свое путешествие Ярославлем, о котором писала: «Город Ярославль весьма нравится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я видела в России». Последним делом ее пребывания в Москве было учреждение Павловской больницы по просьбе, как сказано в указе, цесаревича Павла Петровича.